Глава 104. Толланд мерил шагами лабораторию вместе с Рэйчел и Корки, нетерпеливо ожидая возвращения Ксавия. Новость насчет Хондер расстраивала его почти в той же степени, как известие Рэйчел о ее несостоявшемся контакте с Пикерингом. Директор не ответил на звонок, и кто-то пытался засечь местонахождение Гоя. «Успокойтесь», — обратился к коллегам Толланд. «Мы в безопасности. Пилот следит за радаром. Если вдруг кто-нибудь направится в нашу сторону, он предупредит». Рэйчел, соглашаясь, кивнула, хотя все еще не могла подавить свою тревогу. «Майк, что это такое?» Не выдержал Корки, показывая на монитор, на котором в эту минуту появился странный, как будто психоделический образ, пульсирующий и вздрагивающий, словно живой. «Акустический, доплеровский сканер потоков», — ответил океанолог. «Это поперечное сечение градиентов потоков температур в океане под кораблем». Рэйчел пристально взглянула на экран. «Вот над этим самым вихрем мы сейчас и стоим, и держимся только на якоре». Толланд был вынужден признать, что картинка выглядит устрашающе. Вода на поверхности выглядела здесь голубовато-зеленой, но глубже цвет менялся, становясь оранжевым по мере повышения температуры. А возле самого дна безумные вихри были окрашены в кроваво-красные оттенки. «Вот это и есть мегаплюм», — пояснил Толланд. «Очень похоже на подводный торнадо», — покачал головой Корки. «Да, принцип один и тот же. Возле дна океанская вода обычно холоднее и плотнее, но здесь динамика обратная. Глубинные потоки нагреты и поэтому поднимаются к поверхности. А поверхностная вода в данном случае оказывается холоднее, поэтому она огромной спиралью устремляется вниз, чтобы заполнить освобождающее место. Вот так возникают эти стремительные океанские потоки, огромные водовороты. А что там за гигантская шишка на дне?» Корки ткнул пальцем в то место плоской донной поверхности, где словно пузырь надувалось, похожее на купол возвышения. Водоворот крутился прямо над ним. «Это возвышение и есть купол магмы», — пояснил Толланд. «То место, где лава близко подходит к поверхности океанского дна». Корки кивнул. «Очень напоминает огромный прыщ. Можно сказать, что так оно и есть. А если он прорвется?» Толланд нахмурился, вспомнив о знаменитом прорыве магмы недалеко от подводной горной гряды Хуана де Фука в 1986 году. Тогда тонны магмы температурой в 1500 градусов вылились в океан, невероятно повысив интенсивность потока мегаплюма. К поверхности поднялся гигантский водоворот, значительно усилив внешние потоки. А что произошло потом, Толланду совсем не хотелось сообщать коллегам, особенно в этот нелегкий день. «Атлантические куполы магмы не прорываются», — успокоил он. «Вокруг них циркулирует холодная вода, немного охлаждая дно и тем самым держа магму в безопасности под толстым слоем донной породы. В конце концов лава внизу охлаждается, и водоворот исчезает. В принципе, мегаплюмы не опасны». Корки показал на потрепанный журнал, лежавший рядом с компьютером. «То есть ты хочешь сказать, что Scientific American печатает вымысел? Художественные сочинения?» Он взглянул на обложку и сморщился. Кто-то из команды вытащил этот журнал из корабельного архива, в котором хранились старые научные издания. Номер был от февраля 1999 года. На обложке красовалась версия художника. Супертанкер тонул в огромной океанской воронке. Заголовок вопрошал: «Мегаплюмы — гигантские убийцы, поднявшиеся из глубин?» Толланд отмахнулся. Сущая чепуха. Статья сообщает о мегаплюмах в зонах землетрясения. Несколько лет назад эта гипотеза получила распространение как объяснение исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Строго говоря, если вдруг сейчас на дне произойдет какой-то геологический катаклизм, о чем здесь никогда не слышали, купол магмы может взорваться, и тогда воронка окажется достаточно большой для того, чтобы... Ну, вы понимаете. «Нет, не понимаем», — решительно возразил Корки. Толланд пожал плечами. «Ну, тогда нас просто затянет внутрь». «Кошмар, мы просто счастливы оказаться на твоем кораблике!» С листками в руке вошла Ксавия. «Любуетесь мегаплюмом?» «О, да, конечно», — саркастически ответил Мэрлинсон. «Майк как раз объяснял нам, что если эта шишка вдруг взорвется, мы все моментально полетим в огромную яму». «Яму?» Ксавия холодно рассмеялась. «Да нет. Если уж на то пошло, скорее нас смоет самый большой на свете унитаз». Наверху на палубе Гои пилот вертолета береговой охраны бдительно следил за экраном радара. Работая в службе спасения, он отлично мог распознавать в глазах людей страх. А Рэйчел Секстон, несомненно, была очень испугана, когда просила предупредить о приближении непрошенных гостей. Интересно, кого она боится? Ни на море, ни в воздухе, на протяжении 10 миль вокруг не было ничего необычного. Рыболовное судно в 8 милях. Время от времени самолет скользил по краю зоны охвата и тут же исчезал. Пилот вздохнул, глядя на океан, бурлящий вокруг судна. Казалось, что, несмотря на якорь, Гоя мчится на полной скорости. Он снова повернулся к экрану.